В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 ноября. В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Пучоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии день траура. В память о жертвах пожара в Батуми на всех госучреждениях приспущены флаги.
Вся страна скорбит сегодня. В нашем городе, регионе очень тяжелое настроение. Для каждого из нас это огромная боль.
Главная тема на встрече Рауля Хаджимба и Анатолия Бибилова в Схинвали – координация усилий для международного признания.
Работы наших внешнеполитических ведомств будет в дальнейшем признание наших государств.
Визит в Тбилиси украинского премьера. О Саакашвили речи нет.
Это не является предметом обсуждения на официальных переговорах такого высокого уровня.
А также отчет народного защитника Грузии за пятилетний период. Как принималась Конституция в самопровозглашенной Республике Абхазия 23 года назад? И почему освобожденный из Схинвальской тюрьмы гражданин Грузии Георгий Гиунашвили? Все это и многое другое в нашей программе или на сайте эхокавказа.ком. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. Глава Европарламента просит Польшу обеспечить безопасность депутатов. Президент Литвы подписала аналог акта Магнитского. Папа Римский Франциск начал поездку в Мьянму и Бангладеш. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что попросит премьер-министра Польши обеспечить безопасность польских членов Европарламента. Это произошло после того, как в ходе протеста крайне правых в Катовице, устроенного вчера, они провели символическое повешение политиков, поддержавших резолюции Европарламента против ксенофобии в Польше. В субботу несколько десятков человек в Катовице повесили портреты политиков, которые поддержали резолюции Европарламента с осуждением ксенофобского и фашистского марша, состоявшегося в Варшаве 11 ноября, в День независимости Польши. Польское консервативное и евроскептическое правительство подверглось критике со стороны ЕС и правозащитных групп за то, что разрешило крайне правым устроить марш 11 ноября, в котором участвовало примерно 60 тысяч человек. Участники акции размахивали российскими лозунгами с такими надписями, как «Чистая кровь, ясный разум» или «Европа будет белой или необитаемой». Ведущие члены правящей партии «Право и справедливость» присоединились к другим политикам, осудившим разжигание ненависти на митинге. Но критики заявили, что их ответ был слишком медленным. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог акта Магнитского. Закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с нарушением прав человека, коррупцией и отмыванием денег. Закон вступает в силу 1 января 2018 года. Закон запрещает въезд в Литву на 5 лет иностранцам, которые совершили тяжкие преступления против личности в родной стране. Решение о том, кто войдет в черный список, будет принимать Министерство внутренних дел Литвы. В законе указано, что фигурантам акта Магнитского Магнитского не будут специально сообщать о том, что им запретили въезд в страну. Парламент республики проголосовал за принятие документа 16 ноября. Тогда в посольстве России в Литве новые меры назвали недружественным шагом и пригрозили ответными мерами. На прошлой неделе литовские депутаты приняли резолюции с фамилиями 44 человек, которые могли бы быть внесены в список нежелательных лиц. В резолюции в основном фамилии российских граждан, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск сегодня начал 6-дневную поездку в Мьянму и Бангладеш. Он прибыл в Рангун с визитом, который пройдет в стране, ставшей местом крупнейшего кризиса, связанного с беженцами-мусульманами рохинджа. Тысячи католиков со всей Мьянмы собрались в Рангуне, также известном как Янгон, чтобы приветствовать папу. Ожидается, что Франциск поднимет вопрос о кризисе с мусульманами рохинджа на своих встречах с генералом Мин Аун Хлаином и с гражданским лидером страны, лауреатом Нобелевской премии мира – Аун Сан Суджи. За последние 3 месяца более 620 тысяч мусульман рохинджи бежали из штата Ракхайн в Бангладеш. В Мьянме большинство жителей, которые буддисты, мусульмане рохинджи, подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Эту ситуацию Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций назвали этническими чистками. Насилие в Мьянме, где большинство населения исповедует буддизм, началось после нападения повстанцев рохинджа в штаты Ракхайн. Рамзан Кадыров заявил в программе «Действующие лица» на государственном телеканале «Россия-1», что мечтает покинуть пост главы Чечни.
Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня сейчас порядок, прочитание, понимание в обществе России, так в первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что сейчас пришло время сделать изменения и Чеченской Республике.
Кадыров признал, что у него есть несколько кандидатур на должность руководителя Чечни, но имена не назвал. Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. Правозащитники считают, что он может быть причастен к десяткам преступлений, в частности, к убийству политика Бориса Немцова, преследованиям российских оппозиционеров и критически настроенных жителей Чечни, а также ЛГБТ-сообщества в республике. На чемпионате мира по футболу в 2018 году в России судьи впервые получат право приостанавливать и отменять матчи, если во время игры будет проявляться расизм. Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Инфантино сообщил, что на матчах чемпионата в России будет действовать 3-ступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации. Президент ФИФА также добавил, что соревнования пройдут с соблюдением правил честной игры, а также всех антидискриминационных и антидопинговых мероприятий.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. В Грузии сегодня день траура. В память о жертвах пожара в Батуми на всех госучреждениях приспущены флаги. Причины трагедии предстоит установить следствию. А грузинское общество уже ставит перед государством жесткие вопросы о его ответственности. Подробности у Анастасии Славинской.
Люди продолжают нести цветы и свечи к гостинице «Лео Грант». В результате пожара 24 ноября в ней погибли 11 человек, более 20 пострадали. Свои соболезнования их родным и близким принес сегодня глава правительства Аджарии Сураб Патарадзе.
«Вся страна скорбит сегодня. В нашем городе, регионе очень тяжелое настроение. Для каждого из нас это огромная боль».
Владелец отеля Эрол Авгорен сегодня впервые прокомментировал произошедшее. По его словам, все нормы безопасности в здании были соблюдены, а противопожарная система сработала мгновенно. Между тем, адвокат гостиницы «Каха Церетели» подтвердил, что отель был оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности. По его словам, замечания касались отсутствия грузинского текста на планах эвакуации. Также не была проверена годность огнетушителей в здании. Все рекомендации, утверждает Церетели, были выполнены. После трагедии представители правительства делали самые разные, порой взаимоисключающие заявления, отчего вопросов с каждым днем становилось все больше, говорит Гога Хатиашвили, представитель Ассоциации молодых юристов. Говорили, что в здании не было пожарной лестницы, потом, что она все-таки была. Позже, что была, но не соответствовала определенным стандартам. Были ли в гостинице соблюдены правила безопасности? Ответ на этот вопрос должно дать следствие.
Мы понимаем, что следствие – это длительный процесс, однако, исходя из резонансности этого дела, оно должно стать приоритетным для государства. В самые сжатые сроки власти должны представить обществу промежуточный отчет. К сожалению, для нашей страны это не первый случай, когда предположительное нарушение правил пожарной безопасности стало причиной таких тяжелых последствий.
Сказал Хатиашвили. В мае 2015 года в кабулетской гостинице в результате пожара погибли 3 детей. В июне того же года правительство Грузии утвердило технический регламент о правилах пожарной безопасности. Внушительный документ на 85 страниц, где самым подробным образом расписаны все аспекты этого вопроса. В отдельные главы вынесены типы учреждений и зданий, исходя из их специфики. Медучреждения, гостиницы, театры, объекты питания и прочее. Есть еще один документ, который также вступил в силу недавно, в январе этого года. Это технический регламент правил безопасности зданий. В нем также, помимо других вопросов, речь идет о пожарной безопасности. Таким образом, можно сказать, что с законодательной точки зрения все более-менее упорядочено. Проблема, опять-таки, в том, что закон не работает на практике, говорит урбанист и архитектор Иракли Жвани.
Не ведется последующая проверка, штрафы минимальны. За нарушение правил пожарной безопасности они колеблются от 100 до 600 лари. За нарушение строительных норм санкции также мизерны, несколько сотен или пара тысяч лари. Для крупных объектов эта сумма ничего не значит, из-за чего они часто экономят именно на системах безопасности. За штрафом ведь ничего не следует, выплатил и все, а проблема остается. Должен измениться системный подход в планировании городов, начиная со зданий, тротуаров, воздуха, которым мы дышим. Главным приоритетом должна быть безопасность людей, а не эта пресловутая поддержка бизнеса, угрожающая упрощенная среда, которая убивает людей в прямом смысле этого слова.
Сказал Жвани. В МВД, которое уполномочено проверять, соблюдены ли правила пожарной безопасности в общественных местах, ответить на вопросы отказались, сослались на нехватку времени. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пожар в батумской гостинице «Лео Гранд», который унес 11 жизней, заставляет задуматься о том, в какой степени жители Грузии осведомлены о правилах поведения во время пожара. Опрос на улицах Тбилиси провел наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Знаете ли вы о правилах противопожарной безопасности?
После батумских кадров, новостей о случившейся трагедии, я стал больше интересоваться правилами противопожарной безопасности. До этого я практически ничего не знал о том, как себя вести во время пожара. Этой теме у нас в Грузии уделяют мало внимания. В университетских зданиях лишь пара огнетушителей висит. В школах они вообще появились только после трагедии. Никто об этом не беспокоится, и это реальная проблема.
А как, по-вашему, граждане должны получать эту информацию?
Об этом должны позаботиться власти. Возьмем, в пример, развитые страны мира. Там в каждом здании есть плакаты с изображением плана эвакуации. Есть специальные кнопки пожарной тревоги. Думаю, наши власти тоже должны задуматься над этим.
Наверное, есть же как его, противопожарная лестница. И пошла бы, да, указатели есть. Если задымленность идет, надо закрывать нос, дыхательные пути, именно влажной. Чтобы мы не задохнулись, в легкие не попало этот угар. У нас нету никакой информации, никто нам не сообщает, даже в этих же медицинских учреждениях.
Честно говоря, я немного знаю о пожарной безопасности.
А как бы вы действовали в случае пожара?
Я бы, к примеру, воспользовался огнетушителем, если бы он был в здании. Мне вообще непонятно, как можно оставить здание без огнетушителей. Почему в той сгоревшей гостинице не было ни одного огнетушителя? Почему никто не смог вовремя эвакуировать людей? Так нельзя. Необходимо уделять этой теме больше внимания. Ведь человеческая жизнь на первом месте, затем все остальное.
Я ничего не знаю о пожарной безопасности. В этом плане мы беззащитны. Возникнет пожар, а я даже не знаю, как себя вести. Конечно, людей необходимо обучать тому, как действовать во время пожара. Можно уроки такие в школах ввести. Наверное, таким образом мы больше себя обезопасим от непредвиденных ситуаций.
Я мало знаю о пожарной безопасности. В моем детстве, помню, в школах и разных зданиях были противопожарные стенды. Сейчас такого нигде нет. Знаю то, что новые здания часто строят из таких материалов, которые легко поддаются огню и сильно дымят. Не знаю, насколько эта тема касается наших властей, но думаю, все же должны существовать какие-то структуры, которые бы контролировали эту сферу и подавали необходимую информацию гражданам.
Ничего я не знаю о пожарной безопасности. Мне больше 70 лет, и за свои годы никто никогда ничего мне об этом не рассказывал. Наверное, в случае пожара просто испугаюсь, но все же постараюсь отключить все электроприборы, а потом выбегу из здания.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим главным темам дня. Сегодня завершился двухдневный визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба в Южную Осетию. Это был первый визит абхазского президента после признания России независимости двух самопровозглашенных республик. Рауль Хаджимба третий раз в Цхинвали, но впервые в ранге президента. С подробностями Жанна Тарханова.
Официальный визит президента Абхазии в Южную Осетию продлился 2 дня. В ходе встреч на высшем уровне обсуждались вопросы сотрудничества на внешнеполитической арене для расширения международного признания двух республик. Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба отметили, что намерены усилить взаимодействие по всем ключевым направлениям. Президент Абхазии отметил, что абхазов и осетин связывает многовековая дружба, и оба народа прошли схожую историю становления государств. Анатолий Бибилов заявил, что Абхазия и Южная Осетия будут добиваться подписания Грузией договора о неприменении силы. Рауль Хаджимба отметил, что Грузия по-прежнему представляет угрозу для Абхазии и Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что Цхинвал активизировал связи с Абхазией после избрания президентом Анатолия Бибилова.
Эти отношения между Южной Осетией и Абхазией, они выходят на новый уровень объективно. По президентской линии, по межпарламентской, по межведомственной, более продуктивно проходит согласование в сфере внешней политики и координация действий. Министерство иностранных дел, они координируют свои действия, что позволяет более активно налаживать контакты с представителями других стран и расширение международного признания.
Резонансным стало решение Анатолия Бибилова освободить гражданина Грузии, отбывавшего наказание в Южной Осетии по обвинению в терроризме. Президент Абхазии Рауль Хаджимба просил передать Гиунашвили для последующего обмена на гражданина Абхазии, находящегося в заключении в Грузии. Бибилов напомнил, что в 2016 году благодаря усилиям абхазского руководства и дипломатов в Южную Осетию вернулись граждане, отбывавшие пожизненные сроки в Грузии. Георгий Гиунашвили, уроженец села Дисе у Цхинвальского района Южной Осетии, был арестован КГБ в июне 2016 года по подозрению в диверсионно-террористической деятельности. Решением Верховного суда от 3 февраля этого года он был признан виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса и осужден на 20 лет колонии строгого режима. Гиунашвили был единственным заключенным с грузинским гражданством, отбывавшим наказание в Южной Осетии. Сегодня полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев заявил, цитата, что грузинская сторона пытается назвать освобождение Георгия Гиунашвили результатом успешно проведенных переговоров в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. По словам Джиоева, цитата, вопрос о судьбе Гиунашвили представители грузинских властей поднимали на каждой встрече и в рамках женевских дискуссий по безопасности в Закавказе. Теперь они стараются приписать себе его освобождение. Самое главное, что мы уважили просьбу президента Абхазии. Глава государства Анатолий Бибилов проявил акт доброй воли, гуманности и человеколюбия и откликнулся на просьбу своего абхазского коллеги. Конец цитаты. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, цитата, освобождение Гиунашвили – пример практического сотрудничества по политическим вопросам.
Это условие, я думаю, что это условие его освобождения. И это об этом было объявлено, что он будет обменен на одного из граждан Абхазии, кто находится в грузинской тюрьме. Теперь, ну, это вопрос солидарности с теми, с кем находишься в одной лодке, в данном случае с Абхазией. К сожалению, Грузия это не оценит. Как она не оценит и другие гуманитарные инициативы, если они появятся, если они будут выдвинуты. К сожалению, позиция значительной части грузинского общества заключается в том, что бы ни исходило из Абхазии и Южной Осетии, это воспринимается негативно. Это не единственная позиция. Конечно, есть те, кто выступают за примирение, но пока в медиа, в общественной жизни эта позиция доминирует. Любые гуманитарные инициативы, любые шаги, направленные на то, чтобы облегчить положение конкретных людей, должны приветствоваться. Но я боюсь, что пока этого не будет.
Официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Южную Осетию завершился подписанием ряда соглашений. Сегодня же Рауль Хаджимба вместе с послом Республики Абхазия в Южной Осетии Аланом Илбакиевым посетил абхазское посольство в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжит наш корреспондент в Сухуми Елена Заводская. По ее утверждениям, главной темой визита Рауля Хаджимба в Цхинвали была необходимость координации усилий для международного признания.
Визит президента Рауля Хаджимба в Южную Осетию начался с возложения цветов жертвам грузинской агрессии на мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской средней школы номер 5. После официальной встречи президенты Абхазии и Южной Осетии вышли к журналистам. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил им следующее.
Мы обсудили фактически весь спектр вопросов, касающихся взаимоотношений Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. И в политическом, и в экономическом вы были свидетели подписания соглашений по линии сельского хозяйства, в образовательном, культурном направлении. И я думаю, что у нас есть все возможности эти направления развивать, чтобы наращивать то сотрудничество, которое сегодня есть. Я уверен, что эта встреча будет стимулом для более активного взаимодействия наших министерств, наших ведомств. Было подчеркнуто, что основным и единственным стратегическим партнером на сегодняшний день и для Абхазии, и для Южной Осетии является Российская Федерация. И думаю, что с помощью Российской Федерации и работы наших внешнеполитических ведомств будет в дальнейшем признание наших государств.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба дополнил.
Мы все делаем для того, чтобы эти отношения развивались бы. А для того, чтобы эти отношения состоялись, должны состояться наши государства. Спектр возможностей достаточно широк. Это не только политическая тема. Тема, которая волнует нас всех. Вопросы признания. Несмотря на то, что возможность коммуникационных сообщений достаточно сложна, но это не должно останавливать нас. Мы должны развивать эти отношения. Для нас важно то, что мы выстраиваем отношения со своим союзником, стратегическим партнером. При этом мы открыто говорим, нам помогают, и мы сами должны становиться на ноги. Создавать такие условия, которые позволят состояться этим независимым государством.
На вопрос о том, какие совместные шаги делают Южная Осетия и Абхазия во внешнеполитическом направлении, Бибилов ответил, что на площадке женевских дискуссий обе стороны ставят вопрос о подписании меморандума с Грузией о неприменении силы. Обе страны предпринимают активные усилия, направленные на расширение признания. Рауль Хаджимба уточнил.
Нас признала самая большая страна в мире и самая большая по ресурсам. Но это не означает, что процесс признания должен быть остановлен. Я могу вам открыто заявить о том, что и сегодня продолжается работа. Есть определенные наработки по части возможного признания наших государств. Я думаю, что мы будем свидетелями такого процесса. Для нас важно, чтобы в Женеве были достигнуты соглашения по неприменению сил и возможности признания наших государств. Нам нужно жить спокойно. Наш главный оппонент, противник, не спит. Все эти процессы, которые происходят на его территории, которые имеют место во взаимоотношениях с рядом других западных государств, Соединенными Штатами Америки, свидетельствуют о том, что желание отказаться от агрессивных действий, к сожалению, пока не отпало. Поэтому готовность донести до всех тех, кто принимает участие в женевских дискуссиях, наши позиции и необратимость этих процессов, которые мы для себя уже приняли, должна быть очевидной для всех.
Сегодня утром президент Рауль Хаджимба посетил посольство Республики Абхазия в Южной Осетии и затем отбыл на родину. По пути домой заехал во Владикавказ и встретился с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии приветствовали факт освобождения властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, который отбывал 20-летний срок в Цхинвальской тюрьме. Между тем, стороны высказали противоположные версии по факту освобождения заключенного. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Житель села Дисеви Георгий Гюнашвили был арестован российскими пограничниками 8 июня прошлого года при попытке осмотреть свой дом за разделительной линией, который он с семьей покинул в августе 2008 года. Поначалу цхинвальское правосудие инкриминировало ему незаконное пересечение границы, однако затем переквалифицировало статью, предъявив обвинение в диверсионно-террористической деятельности. Якобы он являлся членом так называемой группы самообороны, подконтрольной грузинским спецслужбам, и в частности участвовал в нападениях на юго-осетинских военных в 2007 и 2008 годах. Вчера неожиданно Гюнашвили был освобожден из тюрьмы, в которой отбывал 20-летний срок. По информации СМИ Южной Осетии, де-факто президент Анатолий Бибилов сообщил членам Совбеза об обращении на имя президента Абхазии Рауля Хаджимба с просьбой освободить осужденного Георгия Гюнашвили для последующего обмена на гражданина Абхазии, отбывающего срок в Грузии.
«Мы все помним, как в 2016 году абхазская сторона добилась того, чтобы нам вернули наших сограждан, которые отбывали в Грузии пожизненные сроки. Наши соотечественники были возвращены в свои семьи усилиями абхазских дипломатов. И сейчас к нам поступило обращение руководства Абхазии о содействии возвращения абхазского гражданина из грузинской тюрьмы. Считаю, что мы не должны оставить без внимания эту просьбу. Такой шаг – это жест доброй воли с нашей стороны», —
подчеркнул Бибилов. В полдень Гюнашвили был передан грузинской стороне. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» он рассказал о деталях освобождения.
«Утром меня разбудили и сказали, что я освобожден. Меня припроводили в администрацию тюрьмы, где меня встретил абхазский представитель из Урапла Кирбая. Он мне сказал, что меня отпускают по просьбе абхазской стороны, однако что и как, ничего не уточнил. Позже он меня привез к нашему посту в Эргнете, где и передал представителям нашей стороны».
Грузинская сторона приветствовала освобождение Гюнашвили. «Здесь считают, что жест доброй воли придает дополнительные положительные импульсы мирному урегулированию конфликтов». Об этом заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили. Между тем, она не подтвердила информацию о том, что Георгия Гюнашвили передали грузинской стороне в обмен на абхазского заключенного, который содержался в грузинской тюрьме.
«Разговора об обмене нет. Все это является непрерывной частью процесса. Мы помним имена людей, освобожденных в прошлые годы. И тогда, и сейчас абхазская сторона принимала активное участие, и мы не раз заявляли об их положительной роли. Я не знаю, о чем говорят СМИ. Вчера был освобожден только один человек – Георгий Гюнашвили».
В оппозиции также считают, что вчерашний факт является составной частью процесса. Об этом заявил представитель Европейской Грузии Гиви Таргамадзе.
«В прошлом году грузинская сторона в ходе трехстороннего обмена выпустила из тюрем четверых осетин, которые совершили теракт в Горе, за что были приговорены к пожизненным срокам. По всей видимости, имеется в виду этот факт».
По словам конфликтолога Левана Герадзе, можно только приветствовать проявление жеста доброй воли от представителей сторон. Но на этом процесс освобождения из тюрем не завершен, напоминает эксперт.
«Подобные темы обычно скрыты от глаз общественности, так как происходят они в закрытом режиме. Я очень надеюсь, что прогресс будет сохранен. Освобождение Гюнашвили дает надежду, что стороны достигнут соглашения в отношении Георгия Лукава, который 7-й год содержится в дранской тюрьме в Абхазии. Он также осужден сроком на 20 лет. Грузинская сторона постоянно ставит этот вопрос на всех переговорных площадках».
Тбилиси пытается освободить из заключения еще одного задержанного, Курама Бестаева, который был взят при попытке навестить семью в Цхинвали. За пересечение оккупационной линии его обвиняли уже 3 раза. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина 10. Это время региональных новостей, которые представит Амина Умарова.
Американская сторона предложила помощь грузинской стороне в расследовании дела в связи с проведенной в Тбилиси недавно спецоперацией против подозреваемых в терроризме. Об этом рассказал посол США Ян Келли. Он отметил, что важно провести совместное расследование, поскольку дело касается международного терроризма, сообщает портал «Грузия онлайн». В связи со следствием мы предложили техническую помощь. Мы это уже обеспечиваем. Вопрос международного терроризма касается каждого из нас. Грузия – наш партнер. Разумеется, мы готовы оказать Грузии любую помощь, заявил Ян Келли. Касательно распространенной информации, что среди ликвидированных в ходе спецоперации, возможно, был Ахмед Чатаев, по словам посла, это следует установить на 100%. США, эксперты Федерального бюро расследования, включились в расследование. Правительству Грузии надо уточнить, о какой помощи идет разговор, отметил посол. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимбов встретился с североосетинским лидером Вячеславом Битаровым во Владикавказе, куда он поехал после официального визита в Цхинвали. Как сообщается на официальном сайте главы республики, Вячеслав Битаров подчеркнул, что народы всегда жили во взаимопонимании. Рауль Хаджимбов, в свою очередь, во время встречи сказал: «У нас давние традиции, заложенные нашими предками. Абхазы и осетины дружат испокон веков, и это для нас очень важная составляющая развития этих взаимосвязей», передает Абсны Пресс. Абхазский лидер сообщил, что вчера, находясь в Южной Осетии, мы подписали ряд соглашений, которые будут нацелены на укрепление связи. И также здесь, на Северном Кавказе, нам важно выстраивать взаимоотношения со всеми республиками. Бывая на Северном Кавказе, хочется видеться с нашими братьями-осетинами. Конец цитаты. Парламентское меньшинство не намерено поддержать кандидатуру Нино Ламджария на пост народного защитника Грузии. Как заявил журналистам один из лидеров Европейской Грузии Серго Ротиани, Ламджария последнее время работала в госструктурах и не отличалась критикой в отношении властей. Кандидатура народного защитника, которая подобрана властями, работала в государственных структурах, и мы от нее в течение этого времени критики не слышали в адрес властей. У такой кандидатуры нашей поддержки не будет. Проблема заключается в ее деятельности в последнее время, а также в том, как была подобрана кандидатура народного защитника, цитирует политика информагентства IPN. Оппозиционный депутат также отметил, что неправительственные организации предложили парламенту 4 кандидатуры на пост омбудсмена. Однако правящая команда выбрала Нино Ламджария так, что не проводила слушаний с представленными кандидатами. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на увеличение товарооборота между Украиной и Грузией в 2 раза. «Мы можем нарастить наш товарооборот до 1 миллиарда в год с нынешних почти 500 миллионов», написал премьер в микроблоге «Твиттер сегодня».
Это были региональные новости. Их читала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Стартовавший сегодня визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Тбилиси вновь подогрел дискуссию о возможной передаче украинскими властями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили грузинской стороне. Однако Киев на официальном уровне сегодня еще раз продемонстрировал, что тему Саакашвили для себя закрыл. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Никто и не ожидал, что в официальной повестке дня премьер-министров двух стран, Грузии и Украины, отдельным пунктом будет значиться вопрос бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Тем не менее, многие журналисты были убеждены, что в ходе встречи Георгий Квирикашвили и Владимир Гройсман не обойдут стороной вопрос, как быть Саакашвили. Официально Грузия с 2014 года добивается его экстрадиции по обвинениям о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Ни для кого не секрет, что бывший губернатор Одесского края, а с недавних пор и бывший гражданин Украины, представляет головную боль и для украинских властей. Но эти заслуги пока не позволили Саакашвили попасть в публичный список общих проблем, о которых говорил премьер-министр Георгий Квирикашвили после встречи с украинским коллегой.
К сожалению, у наших стран есть схожие проблемы и вызовы. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах. Строго осуждаем оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, так же, как агрессивные незаконные действия Российской Федерации в регионах Восточной Украины. Незаконные действия России в Украине представляют собой продолжение агрессии в Грузии, которая имела место в августе 2008 года и в результате которой оккупированы грузинские регионы – Абхазия и Южная Осетия.
Георгий Квирикашвили предложил Владимиру Гройсману держаться вместе на международной арене, чтобы проблемы двух стран всегда оставались в центре внимания международного сообщества. О важности работы и в других направлениях говорил в своей речи премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Мы
имеем хорошую тенденцию роста двусторонней торговли. Считаю, можем иметь еще более амбициозную цель и торговый оборот, составляющий на сегодняшний день 500 миллионов долларов США, увеличить до 1 миллиарда долларов. Это может стать целью нашего сотрудничества. Кроме этого, мы можем углубить сотрудничество в аграрной сфере, в других разных секторах экономики, и здесь тоже будем рады сотрудничеству с грузинским бизнесом.
Одной из главных частей своего визита украинский премьер-министр назвал участие в форуме «Шелкового пути» 28-29 ноября. В совместных заявлениях для прессы главы двух государств говорили об упрощении правил передвижения для своих граждан, о важности культурных и образовательных связей и никаких намеков и упоминаний о Михаиле Саакашвили. Это не является предметом обсуждения на официальных переговорах такого высокого уровня, посвятил грузинских журналистов тайны протокола посол Украины в Грузии Игорь Долгов.
Он теперь частное лицо в Украине. Он не единственный лидер оппозиции ни в Украине, ни в Грузии. Если вы имеете вопросы к бывшему президенту Грузии, пожалуйста, спросите его самого. Мы не видим никаких проблем. Он по-прежнему находится в Украине, продолжает политическую деятельность, которая, откровенно говоря, не очень популярна. И это его дело.
17 июля нынешнего года президент Украины Петр Порошенко гостил в Тбилиси, а по возвращению в Киев спустя 10 дней лишил гражданства Украины Михаила Саакашвили. Тогда эти обстоятельства сторонники Саакашвили назвали сговором двух олигархов – Петра Порошенко и Бедзины Иванишвили. У Тбилиси и Киева много общих вопросов для обсуждений, отмечает политолог Ника Читадзе. Это и восточное партнерство, и усиление роли ГУАМ, и стремление в НАТО. Политолог считает, что дело до экстрадиции бывшего президента на родину не дойдет.
В случае передачи у Украины могут осложниться отношения с Европой. Неофициально известно и то, что грузинские власти тоже не заинтересованы в экстрадиции Саакашвили, опасаясь, что это вызовет напряженность в стране, что за этим могут последовать протестные акции сторонников Саакашвили.
Именно фактором Саакашвили Ника Читадзе объясняет то, что двусторонние связи между двумя государствами не стали интенсивными сразу с приходом к власти грузинской мечты. Тогда Саакашвили был в фаворе и был представителем властных структур Украины. Теперь этого фактора нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Схинвали. Сегодня президент Анатолий Бибилов представил коллективу Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия нового председателя Олесю Кочееву, своего давнего соратника. Это назначение побудило Мурата Гукимухова спросить у юго-осетинских экспертов, почему граждане не доверяют судьям.
Жительница Схинвала Валентина Котолова считает, что восстановить доверие граждан к судебной системе можно, если система продемонстрирует способность к очищению. В частности, она предлагает разобраться с историей, которая более других подмочила репутацию судейских. Затронула интересы многих схинвальцев, в том числе и ее родственников. Дело в том, что во время конфликта судейские с нотариусами создали организованную преступную группу. Они продавали по подложным документам частные домовладения беженцев из Схинвала. Чтобы сделать подлог необратимым, они создавали ситуацию истечения срока обжалования сделки. Сами инициировали судебные разбирательства по этим подложным актам купли-продажи в Верховном суде. И от имени своего бывшего коллеги из Верховного суда выносили решение о законности сделки. Подделывали подпись судьи и ставили под решением подлинную печать, которую по закону должны были уничтожить после ухода ее обладательницы на пенсию. Так в городе было отжато более 200 домов. После смены власти в 2014 году обманутые хозяева попытались восстановить свои права и требовали найти найти виновных. Но тогда власти не стали себя утруждать, соответственно, и отношение к судебной системе не изменилось, говорит Валентина Котолова.
Ну, мы теперь будем надеяться на то, что все эти дела будут рассмотрены. В Южной Осетии очень много людей пострадали именно от этого судебного нигилизма и судебного произвола. Так что мы только приветствуем назначение Олеси Кочевой и надеемся на то, что действительно теперь гражданам вернут их права. На протяжении многих лет у очень многих людей сложилось такое мнение, что в суд обращаться вообще уже нет никакого смысла. Так что если ей это удастся сделать, то, мне кажется, что все граждане Южной Осетии облегченно вздохнут.
По мнению югостинского правозащитника Фатимы Маргиевой, чтобы вернуть доверие к судебной системе, нужно прежде всего убрать из нее всех, кто запятнал судейскую мантию. Не может быть доверия к системе, которую представляют люди с подмоченной репутацией. А затем, говорит Фатима Маргиева, нужно разобраться с делами, из-за которых люди больше не верят судьям.
Надо все-таки позволить людям потребовать пересмотра дел, потому что ходатайства просто отметались, по ним давались отписки. И также надо поднять значение адвоката до уровня значения прокурора. Проследить за тем, чтобы прокурор не имел преимущественного права и влияния на суд. У нас часто бывает, что судебное заседание ведет прокурор, и он дает указания судье, он решает, состоится заседание или нет, принимать во внимание ходатайство или нет, и вплоть до того, что опрашивать свидетелей той стороны или нет.
Неграмотные люди в суде – это еще одна из проблем, о которых часто говорят жители республики. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Роланда Келексаева, доверие к судебной системе будет расти, если она продемонстрирует подлинные реформы, в частности, введение в республике суда присяжных. Для обвиняемого это возможность защитить себя от телефонного права, давления на суд из высоких кабинетов, говорит Ролан Келексаев.
Мне кажется, что суд присяжных способствовал бы росту доверия к судебной системе и государственной власти в целом. Думаю, что суд присяжных можно принять как унификацию законодательством России, где такой суд уже существует. Некоторые говорят, что суд присяжных у нас не приживется, учитывая, что все в городе, в республике друг друга знают. Но я бы сказал, что тогда у нас и судьи тоже знакомы со всеми, как и органы правопорядка, которые занимаются пресечением преступных действий. Поэтому мне кажется, что все это оговорки. Мы цивилизованные люди, значит, нам нужен суд присяжных.
Как мне рассказывал знакомый юрист, в судебной практике крайне редко возникают сложные дела, вокруг которых спорят юристы, звучат противоположные экспертные оценки. В основной своей массе дела простые, а значит любой адвокат или просто сведущий в законах человек сможет на пальцах объяснить любому, в каком месте суд проигнорировал ту или иную норму закона. В этом смысле оценить качество правосудия несложно. Соответственно, не отличается сложностью и рецепт восстановления доверия к судебной системе. Хочешь, чтоб тебе верили, поступай по закону. Мурат Гукимуков, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская мечта поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост народного защитника Грузии. Сегодня об этом официально объявили в правящей партии. Между тем, действующий омбудсмен отчитался о своей деятельности за 5-летний период. Чего удалось достичь за эти годы и с какими вызовами придется столкнуться преемнику Учи Нануашвили в материале Владимира Унанянца.
Уча Нануашвили готовится передать дела. Народный защитник Грузии выступил сегодня с итоговым отчетом перед парламентом. Говоря о 5 годах, которые он провел на посту омбудсмена, Нануашвили отметил, что сам институт народного защитника стал более значимым. Количество дел, начатых по инициативе самого аппарата омбудсмена, увеличилось, а стандарты прав человека были подняты максимально высоко. В частности, была разработана национальная стратегия защиты прав человека на ближайшие 7 лет. При этом Уча Нануашвили отметил негативную тенденцию со стороны властей – в желании прислушиваться к рекомендациям его аппарата.
Я думаю, что вначале было больше сотрудничества, и власть шла нам навстречу, прислушивалась к нашим рекомендациям. Но последний год я наблюдаю радикальное изменение позиции. Не кажется, что это произошло потому, что мы постоянно фиксировали системные нарушения в деятельности таких структур, как МВД, прокуратура, суды, а также других органов. И с каждым разом таких нарушений было все. все больше. И так как мы не закрывали глаза на эти многочисленные нарушения, следовало соответствующее реагирование со стороны некоторых представителей власти.
Дошло до того, что власть четко дала понять, видеть на посту народного защитника Учунонвашвили еще 5 лет не собирается. При этом вопрос, кто станет его преемником, вызвал раскол в политическом и гражданском спектре. Из представленных авторитетными правозащитными НПО 4 кандидатов правящая партия остановилась на Нинолом Джаре, бывшем заместителе главного аудитора, а в более отдаленном прошлом руководителе неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию». Выбор грузинской мечты озвучил председатель парламента Иракли Кубахидзе.
Мы учли опыт, квалификацию, критерии беспристрастности, и с учетом всего этого большинство свой выбор остановило на кандидатуре госпожи Нинолом Джаре. При подборе кандидатуры мы учитывали много факторов, в том числе консультации, проведенные с неправительственным сектором.
А вот оппозиции, с которой консультации не проводились, этот выбор не понравился. Противники власти вменяют Ламджаре несоответствие должности из-за работы в госструктуре. По мнению представителя европейской Грузии Сергора Тиани, такое прошлое заранее дискредитирует будущего омбудсмена.
Кандидатура народного защитника, которая подобрана властями, работала в государственных структурах, и мы от нее в течение этого времени критики не слышали. У такой кандидатуры нашей поддержки не будет. Проблема заключается в ее деятельности в последнее время, а также в том, как была подобрана кандидатура народного защитника.
После обнародования имени главного кандидата в народные защитники в социальных сетях развернулась целая кампания против кандидатуры Ламджария. Дошло даже до того, что собралась еще одна коалиция НПО, выдвинувшая собственного кандидата, одного из лидеров демократического движения «Свободная Грузия» Дмитрия Лорд-Кипанинзе. За Ламджария вступилась руководитель Ассоциации молодых юристов, также входившая в 4 кандидатов. Анна Нацвлишвили.
К сожалению, процесса, который бы подразумевал прозрачность на всех этапах, не получилось. Но что касается Нино Ламджари, я уверена, что она будет хорошим народным защитником. У нее очень ответственная позиция, и я хочу пожелать ей удачи. Надо оценивать человека по его деятельности в правозащитной сфере, по его предыдущим позициям, его взглядам, а не по голословным обвинениям. Деловая оценка кандидата обязательна, но не травля.
7 декабря Учунонвашвили официально сложит себя полномочия. К этому времени парламент должен проголосовать за нового омбудсмена. То, что им станет Нино Ламджари, никто не сомневается. По грузинским законам народного защитника выбирает высший законодательный орган простым большинством голосов. И грузинской мечте не нужно согласия оппозиционных депутатов. Так что сегодняшнее официальное объявление правящей партии кандидата, которому она окажет поддержку, поставило точку в этой интриге. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В саморазглашенной республике Абхазия сегодня нерабочий день, поскольку вчерашний день Конституции пришелся на воскресенье. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария вспоминает о том, в какой обстановке принимался 23 года назад действующий основной закон республики, и напоминает, какие конституции в прошлом ему предшествовали.
Сегодня в Абхазии нерабочий день в связи с тем, что праздничный день Конституции Республики выпал на вчерашнее воскресенье 26 ноября. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил жителей Республики с Днем Конституции. Он отметил, что принятый 26 ноября 1994 года основной закон Республики Абхазия закрепил итоги национально-освободительной борьбы абхазского народа, решающим этапом которой явилась Отечественная война 1992-1993 годов. Несмотря на все тяготы и лишения, которые пришлось пережить нашему многонациональному народу, мы отстояли свое неотъемлемое право на самоопределение, и Конституция определила Абхазию в качестве суверенного, демократического и правового государства, говорится в поздравлении. Итак, нынешняя Конституция Абхазии действует 23 года. Интересно, что за предыдущие 77 лет с 1917 года в ней поменялось 4 конституции, и только принятая в 1937 действовала дольше. Как известно, в конце 70-х годов прошлого века Леонид Брежнев решил сменить, наконец, в СССР сталинскую конституцию, формулировки которой давно входили в противоречие с новыми реалиями. Но в Абхазии обсуждение проекта конституции Абхазской АССР прошло на фоне волнений среди абхазского населения, апофеозом которых стал многотысячный сход в Сухуми в мае 1978 года. Одним из основных требований было внесение в текст конституции положение о возможности выхода автономии из одной союзной республики и вхождения ее в другую. На такое Москва, естественно, пойти не могла, но согласилась на многие требования абхазов культурно-экономического характера. После распада СССР Грузия восстановила действие Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года, в которой статус Абхазии не был конкретизирован. В июле 1992 года Владислав Ардзинба и его единомышленники в Верховном Совете Абхазии нашли выход из политико-правового тупика в том, что простым большинством голосов в Верховном Совете восстановили действие Конституции СССР Абхазии 1925 года. Ответным шагом Тбилиси, правда, под предлогом охраны железной дороги, стало введение в Абхазию танков. Всем было очевидно, что восстановление действия Конституции 1925 года с ее диктатурой пролетариата и прочими безнадежно устаревшими словосочетаниями было вынужденной и временной мерой. Поэтому, как вспоминает нынешний спикер абхазского парламента Валерий Кварчия, даже во время войны шла работа над созданием новой современной Конституции. После победы, по словам Кварчия, были рассмотрены несколько проектов основного закона. «Мне хорошо памятен день 26 ноября 1994 года. Ситуация чем-то напоминала наступательные операции абхазской армии, недавно отгремевшей войны в Абхазии. Разрабатывались они, естественно, в обстановке строжайшей секретности, но без утечек информации не обходилось. Вот и в канун принятия действующей Конституции повестку дня предстоящего заседания сессии Верховного Совета Республики старались держать в тайне. Ведь со стороны Грузии оставалась опасность реванша. Политика России в отношении Абхазии в тот период не предполагала признания независимости республики. Конституционную комиссию возглавлял председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. Несколько раз его вызывали из зала, и заседание прерывалось, пока он вел телефонные переговоры. В зале шептались: «В Москве нервничают». Впоследствии я узнал, что больше всех Ардзинба отговаривал Борис Пастухов. Владислав Ардзинба не поддался внешнему давлению. В тот день была принята Конституция Абхазии. Верховный Совет переименован в Народное Собрание Парламент Абхазии. А Ардзинба избран президентом страны. 3 октября 1999 года Конституция была одобрена референдумом. На том же референдуме был одновременно отменен пожизненный статус судей. Они стали избираться на 5 лет. А в прошлом году в Абхазии был создан Конституционный суд. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы – «Открытый вопрос о закрытом диалоге». Так назвала свой блог наш постоянный автор из Сухуми Изида Джания.
Последние годы, пересекая границу и направляясь в дальние зарубежья, а все чаще стала ощущать на себе внимание вежливых человечков, которые подолгу рассматривали мой паспорт, уносили его куда-то, сообщая, что что-то в моем паспорте не так. Пару месяцев назад мне повезло. Я наткнулась на нормального человека, который наконец-то объяснил, почему меня в экстренном порядке возвращают с таможенных досмотров и демонстрируют повышенный интерес к моим документам. «Все у вас в паспорте нормально», — сказал он. «Но почему вы столько ездите?» После чего предложил мне рассказать об Абхазии. Я только руками всплеснула. «Ну что ж вы мне раньше не сказали? Это ж моя работа — рассказывать об Абхазии». Мы очень душевно поговорили обо всем, даже о сюрпризах погоды и экологии. Уж не знаю, в чем причина, но после этой беседы внимание ко мне при переходе границы явно ослабло. Разве что при проверке документов мимоходом спросят о цели визита. Видимо, душевное общение как-то повлияло. К чему я это рассказываю? Так тому, что я не являюсь носителем каких-то тайн, и разговор со мной – это милая отметина в чьей-то деятельности. Все, о чем я могу сказать или рассказать, я обычно излагаю в своих публикациях. Я даже чиновников, которые хотят со мной поговорить не для прессы, часто останавливаю словами: «Не надо мне говорить о том, что не для прессы. Я работаю, а не удовлетворяю свою любознательность». В минувшие выходные нескольких журналистов и представителей НПО, сотрудничающих с международными гуманитарными организациями, пригласил к диалогу министр иностранных дел. Министр проявил приятную открытость, подробно рассказал о женевских грузино-абхазских дискуссиях, которые проводятся по инициативе ЕС, ООН и ОБСЕ при посредничестве МИД России, и предложил представителям гражданского общества регулярные встречи без галстука, обмен мнениями по вопросам внешней политики и информационной стратегии. Я, понятно, фиксировала в блокноте цитатки, помечала интересные мысли, высказываемые участниками разговора галочками и стрелочками, и этими своими традиционными действиями вызвала раздражение. Но не у чиновников, а, как ни странно, у представителей неправительственных организаций, которые, постреляв в мою сторону глазами, поставили вопрос ребром. То есть потребовали определиться со статусом диалога, настаивая на закрытом режиме «Chatham House». Моему изумлению не было предела. В чем смысл закрытости? На встрече не обсуждались вопросы, которые можно отнести к государственной тайне или конфиденциальной информации, личная жизнь простых людей или проступки несовершеннолетних. Откуда такая закрытость у самых ярких представителей гражданского общества, которые много лет осуществляют в Абхазии проекты, направленные на повышение уровня прозрачности власти, открытости в деятельности чиновников, проводят лекции для студентов и школьников, обучая их демократии, готовили и даже лоббировали закон о праве граждан на доступ к информации. Но не успела я оправиться от первого удара, нанесенного по моим представлениям о гражданском обществе, в которое они, можно сказать, много лет освещают нам всем путь, как выяснилось, что информация о самом факте встречи с министром и фотография – это максимум, что нужно сообщить народу. Но вернусь к злополучному Chatham House, который используется на серьезных международных и бизнес-площадках и предусматривает, что участники дискуссии могут использовать полученную информацию, но при этом ни личность, ни принадлежность докладчика не разглашаются. Возможно, в таком формате это правило и оправдано. Но когда во время встреч НПО в общекавказском и грузино-абхазском формате, в которых я иногда участвую, я слышу предложение о режиме Chatham House, мне становится не по себе. О чем таком абхазы могут говорить с грузинами, но не могут сказать абхазам? В этот момент я начинаю себя чувствовать профессором Плейшнером, которому придется глотать цианисты калий, если явочная квартира окажется проваленной. И у меня возникает вопрос: к чему эти интриги, игры разведчиков, тайных агентов? Почему жители Абхазии не могут знать, о чем говорят на различного рода дискуссионных площадках представители гражданского общества в своей стране или за ее пределами? В чем тогда смысл встречи всевозможных проектов, месседжей, которые направлены обществу? Конечно, все сказанное мной не означает, что я против дискуссий, хоть в каком формате. И мне совсем не по душе все, что происходит с НПО у нашего северного соседа. соседа, но на резонный вопрос, что вы там делаете и о чем договариваетесь, какие проекты осуществляете, общество имеет право знать ответ. Открытость так открытость. Не может же быть, чтобы борцы за прозрачность и повсеместную справедливость скрывали от людей свою деятельность и результаты многолетней работы на ниве демократии. А в свое оправдание замечу, что правила Чатхэмхауса я не нарушила, никого не назвала и даже не процитировала. Но вопрос о том, каким образом закрытый диалог, который позволяют себе диктовать журналистам некоторые представители гражданского общества, вписывается в законодательство нашей страны, относящее к информации, не подлежащей оглашению, только государственную тайну и конфиденциальную информацию, так и остался для меня открытым. Как и вопрос, в чем смысл существования СМИ, если даже диалог общественных организаций становится поводом для одергивания журналистов, мнение которых иногда не совпадает с мнением НПО. Единственное, что я могу предложить в этом смысле всем, кто желает управлять СМИ по своему усмотрению, убрать из закона о СМИ Абхазии статью 3 «Недопустимость цензуры» и ввести понятие «Чатхэмхаус». Тогда на вполне законном основании можно будет налагать запрет на распространение материалов и их отдельных частей. Специально для их Кавказа Зидачаня из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.